Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. Сегодня мы начнем изучение книги Неемии. Надеюсь, все знают, где находится книга Неемии. Если вы не знали или не знаете, где находится книга Неемии, то сегодня вы должны пожертвовать в два раза больше. И тогда в следующий раз вы точно будете знать, что это одна из книг Ветхого Завета, и находится она после книги Ездры и перед книгой Есфирь. В последнее время я много слышу об этой книге, о том, что она очень классная, поэтому я наконец-то решился и подготовил цикл из 17 проповедей по книге Неемии. При ее изучении мы будем пользоваться преимущественно современным, а не синодальным переводом. И я уверен, что многие вещи мы сможем увидеть в совершенно ином свете. Также в большей степени мы обратим наше внимание не столько на ее историческую ценность, а постараемся извлечь духовные уроки и найти им практическое применение в нашей жизни. Итак, у кого есть с собой Библии, в бумажном или электронном варианте вы можете открыть Ветхий Завет и найти первую главу книги Неемии. В крайнем случае вы можете следить за текстом на слайдах, благо современные технологии нам это позволяют. Тема моей сегодняшней проповеди – «Лидер от Бога». Вы можете подумать: «Ха, так я ж не лидер, значит, ко мне это не относится, можно поспать». И я скажу вам, на самом деле тема лидерства имеет к каждому из нас самое прямое отношение. И быть лидером от Бога – это призвание каждого, без исключения христианина. Определенно, мы никогда не окажемся в таких же обстоятельствах, как Неемия, но однажды каждый из нас может и должен стать для кого-то проводником к Божьей благодати, указателем к Иисусу Христу. И вот для Него, для этого человека, мы будем в некотором роде лидером, который приведет его к Богу. Вообще слово «лидер» многие христиане понимают не совсем верно. Им кажется, что лидер – это сплошное превосходство, это доминирование, это авторитет и влияние. Даже толковые словари дают похожее определение. Лидер – это лицо в какой-либо группе или организации, пользующееся большим признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющее действие. Все это так, и толковые словари во многом правы, когда перечисляют выдающееся качество лидера. Но лидер от Бога – это больше, чем авторитет. Это больше, чем влияние и превосходство. Лидер от Бога – это человек, который ведет, подводит, указывает и дает направление. Но самое главное его качество – он подает пример. Апостол Павел писал в послании Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Еще одно место из первого послания к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот это и есть библейское лидерство – подражать Христу, вести за собой других и учить их подражать Христу, подтверждая все личным примером. Многие люди хотят быть лидерами, как в церкви, так и по жизни, но, к сожалению, они часто не достигают своей цели или оказываются, мягко говоря, неважными лидерами, потому что неверно понимают лидерство. Они думают, что лидерами рождаются. Иногда можно услышать, как люди говорят: «Вот это прирожденный лидер». Но на самом деле, чтобы стать лидером, нужно много и усердно учиться. Вспомните Евангелие. Иисус сперва научил своих учеников, а затем сказал им. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих, великое поручение Христа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Поэтому, если вы хотите быть лидером от Бога, если вы хотите стать лидером для кого-то, чтобы привести его к Богу, чтобы указать ему на спасительную благодать, дать направление в жизни, вам нужно учиться в духовной школе Христа. Вам нужно учиться, чтобы стать лидером от Бога. Сегодня церковь нуждается не в деловых лидерах, не в церковных менеджерах и управленцах, а в людях, способных вести грешников к Богу, в людях, которые способны вдохновить других людей на служение. И сегодня мы познакомимся с таким человеком. Мы познакомимся с Неемией, как с образцом библейского лидерства. И попробуем усвоить для себя основные качества лидера от Бога. Ну, для начала небольшая историческая справка. Книга Неемии принадлежит к так называемому персидскому периоду. В ней содержатся воспоминания Неемии о его работе сначала в должности виночерпия, а затем губернатора или мэра Иерусалима. Неемия – пример того, как неизвестный простой виночерпий стал значимым и влиятельным человеком на определенном отрезке истории Божьего народа. По происхождению Неемия был иудей, еврей. Его имя дословно означает «утешение Божие». И в жизни он на все 100% оправдал свое имя. Родился он в вавилонском плену в тяжелые времена своего народа. Навуходоносор, царь вавилонский, когда-то разрушил Иерусалим и увел в плен все знатные иудейские семьи. В разрушенном городе остались только бедняки. И вот посреди разрухи и плена появился Неемия. Но даже в плену иудеи порой достигали определенных высот и занимали влиятельные посты. Например, при Навуходоносоре Даниил стал главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими, и царь поставил его над всею областью вавилонской. Исфирь выиграла необычайный конкурс красоты и стала персидской царицей. Вот и Неемия каким-то образом, по Божьему провидению, получил неплохую должность при дворе чужеземного царя. Неемия занял пост виночерпия, другими словами, подающего вино при дворе царя Артаксеркса. Виночерпий – это было особое, обычно должностное лицо при дворе монарха, которое ведало напитками, разливало и подносило их пирующим. Вообще должность и работа виночерпия в древнем обществе имела огромное значение. Во-первых, это было выгодно. Ты всегда имеешь доступ к верховному правителю. Всякий раз, когда царь захочет пить, ты тут как тут. А заодно и можно за кого-то словечко замолвить. Во-вторых, это было почетно. Ты работаешь при дворе. Это наподобие того, что ты сегодня работаешь, ну, например, в администрации президента. То есть Неемия классно устроился. Работа не пыльная. Наливай себе напитки, делай коктейли, да царю подавай. Но при всех плюсах был и очень большой минус. Это огромная вероятность отравления царя. Яд могли подсыпать в вино, поэтому в обязанности виночерпия входило пробовать напитки, прежде чем их выпьет царь. Наверняка многие из вас помнят сюжет из советской классики, когда Шурик наливает беленькую Ивану Грозному, а тот произносит фразу, которая стала впоследствии крылатой: «Отведай ты из моего кубка». Так вот, если в кубке или в чаше был яд, то виночерпий, конечно же, умирал, а царь оставался жив. То же самое было и с хлебодаром, который пробовал еду перед тем, как ее будет кушать царь. Таким образом, виночерпий – это был человек, которому царь мог доверять на все 100%, потому что от него зависела жизнь царя. Поскольку царь принимал пищу регулярно, да и пил регулярно, некоторые правители очень любили выпить, и не только 100 грамм перед борщом. Виночерпий был особой приближенной к царю. Он считался неким агентом влияния на царскую особу. И в определенные моменты истории именно виночерпии имели на правителя такое же влияние, что и премьер-министр. И могли очень серьезно повлиять на мнение монарха. История помнит множество примеров того, как люди, не имевшие никаких званий, регалий, положений в обществе, оказывали значительное влияние на государственных деятелей. Яркий пример такого плохого влияния – Григорий Распутин. Ему удалось добиться расположения императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, последнего царя Российской империи. Поначалу он выступал лишь утешителем царской семьи, но после того, как Распутин несколько раз спас жизнь цесаревичу Алексею, любимому сыну императрицы, который страдал гемофилией, это несворачиваемость крови, она поверила в святую силу этого человека и считала, что именно он способен уберечь царскую династию. Распутин был очень влиятельной фигурой и всячески манипулировал царем и царской семьей. И многие историки винят именно его в том, что он довел Россию до такого жалкого состояния благодаря своим безумным советам. Но есть на задворках истории и положительные примеры, например, Есфирь, которая благодаря своему высокому положению спасла израильский народ от уничтожения. То есть все зависит от того, как ты пользуешься предоставленной тебе возможностью. Хорошо или плохо быть в высших эшелонах власти, иметь доступ к царю, все это зависит от того, кто вы и каковы ваши мотивы. Если вы любите Бога, вы можете содействовать Божьему делу и процветанию Церкви Христовой. Но если вы любите только себя, то и работать вы будете только на себя, на свои интересы и на свое окружение. Как бы то ни было, Неемия имел влияние на персидского царя, и без всякого сомнения это очевидно. В то время как многие пытались восстановить разваленные стены Иерусалима на протяжении почти 100 лет, Неемия достиг своей цели всего за 52 дня. Представляете? 52 дня. Он претворил в жизнь как религиозные, так и моральные реформы, которые оказали огромнейшее влияние на иудейский народ вплоть до времени Иисуса Христа. Представьте, даже во времена Христа многие иудеи жили по законам, которые утвердил вот этот виночерпий. Как же ему это удалось? Давайте мы перейдем непосредственно к книге Неемии и, наконец, познакомимся с этим удивительным человеком. Книга Неемии, первая глава, с 1 по 11 стих, то есть вся первая глава. Слова Неемии, сына Хахалии. В месяце Кислеве, в 20-м году правления царя Артаксеркса, когда я находился в крепости города Сузы, Ханани, один из моих братьев, пришел из Иудеи с некоторыми другими людьми, и я расспросил их об уцелевших жителях Иудеи, которые вернулись из плена, и об Иерусалиме. Они сказали мне: «Те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его ворота сожжены». Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным. Я говорил: «Господи, Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений. Да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, который я молюсь перед Тобой день и ночь за Твоих слуг, народ Израиля. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против тебя. Мы поступали перед тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые ты дал своему слуге Моисею. Вспомни повеление, которое ты дал своему слуге Моисею, сказав: «Если вы нарушите верность, я рассею вас среди народов, но если вы вернетесь ко мне и станете слушаться моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, я соберу их оттуда и приведу на место, которое я избрал обителью для моего имени. Они – твои слуги и твой народ, который ты искупил своей великой силой и могучей рукой. Владыка, да будут уши твои внимательны к молитве твоего слуги и к молитве твоих слуг, которые любят чтить твое имя. «Дай сегодня твоему слуге успех», даровав ему расположение этого человека. «Я был виночерпием царя». Книга Неемии, как это ни странно, начинается с описания проблемы. Некий человек по имени Хананик, кстати, слово «брат» не обязательно указывает на родственные узы, так иудеи часто называли друг друга. Например, тот же самый апостол Павел пишет: «Умоляю вас, братья». Это не значит, что он писал родным братьям. Так вот, этот человек приходит к Неемии и рассказывает о большой беде. Жители Иудеи в бесчестии, стена Иерусалима разрушена, а ворота его сожжены. Услышав это, Неемия сел и заплакал. На самом деле, разрушение стен Иерусалима произошло еще 140 лет назад. Так неужели Неемия расстроился из-за того, что произошло давным-давно, когда Навуходоносор пришел, все разрушил и увел в плен все знатные семьи? Вряд ли слезы Неемии были столь запоздалыми. Из других книг Ветхого Завета мы знаем, что еще во времена Ездры пытались восстановить город и стены, однако до сих пор они так и не были восстановлены. А если у города, а тем более столицы, не было стен, то это была действительно проблема. В те времена город без стен был абсолютно беззащитен. Туда могли прийти любые войска, любые кочевники. Они могли делать все, что угодно. Грабить, убивать, насиловать, а потом уйти так же легко, как и пришли. Если у города не было стен, то это место даже за город не считали. Это было так, поселение какое-то, деревня. Поэтому город без стен – это беда. А для Иудея Иерусалим без стен – это беда вдвойне, потому что там, в Иерусалиме, был храм. Получается, храм Бога был доступен любому язычнику, который просто дверь мог ногой открыть. Столица без стен – это горе для гражданина, а храм без стен – это горе для верующего. Итак, книга Неемии начинается с описания проблемы. Когда человек слышит о проблеме или сталкивается с трудностями, какова его первая реакция? Конечно же, искать помощи и поддержки. К примеру, мы тут же садимся на телефон и обзваниваем всех друзей и знакомых. Мы пытаемся решить проблему любыми средствами и методами, с помощью связей и знакомств. Но посмотрите, какова была первая реакция Неемии. 4 стих. «Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным». Первая реакция настоящего лидера от Бога – это молитва. Но не просто молитва, как сама по себе, а молитва к Богу, потому что все зависит от Него. И молитва для Неемии – это суперпривычка. На протяжении всей книги подчеркивается это его удивительная реакция на трудности. Как только пришла трудность, он тут же: «И помолился я Богу Небесному». Во всех его молитвах слышится просьба о том, чтобы не человек, а Бог помог решить проблему и совершить задуманное. Таким образом, первая реакция лидера на все, а особенно на тяжелые обстоятельства – это молитва к Богу. Давайте мы рассмотрим эту молитву Неемии поближе, ведь в ней отображены три важных качества лидера от Бога. Мы прочтем отрывок с 4 по 7 стих. «Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным и говорил: Господи, Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений. Да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, которой я молюсь перед Тобой день и ночь за Твоих слуг, народ Израиля. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против Тебя. Мы поступали перед Тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые Ты дал своему слуге Моисею». Первое качество лидера от Бога – это то, что лидер от Бога знает Бога и знает Его характер. Обратите внимание, с чего начинается молитва Неемии. Она начинается с поклонения Богу. Он поклоняется Богу в молитве. Когда у нас нужды и проблемы, мы обычно с чего начинаем? Сразу с них. Господи, вот тут болит, там неприятность, там не получается. Но молитва Неемии – это поклонение, это прежде всего поклонение. А если учесть то, что он молится несколько дней подряд, молится день и ночь, то и поклонение его не ограничивалось банальной фразой «то да сё, спасибо за все». Посмотрите, какие качества Бога он перечисляет в молитве. Божий небес, Бог великий и грозный, 5 стих, хранящий завет и милость к тем, кто любит его и слушается его повелений. Неемия восхваляет Бога и подчеркивает его качество. Он не переходит к просьбе, пока не воздаст Богу должное, потому что Бог достоин хвалы. О чем это говорит? О том, что Неемия очень хорошо знает, кто такой Бог. Для него Бог не просто некая абстрактная сущность. Бог Неемии – Бог великий, грозный, хранящий завет и милость. Бог Неемии – это Бог небес, который достоин хвалы и поклонения. Кроме того, Неемия знает, что Бог ненавидит всякий грех, поэтому он приходит к Богу с покаянием. Обратите внимание, как Неемия говорит о грехе, это 6-7 стих. «Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против тебя. Мы поступали перед тобой нечестиво, мы не слушались повелений, уставов и законов, которые ты дал своему слуге Моисею». Неемия знал, что именно грехи израильтян привели Иерусалим в такое состояние, состояние разрухи и запустения. Кстати, друзья, это урок для нас. Грех всегда разрушает. Если вы думаете, что грех созидает, то прочтите книгу Неемии, и вы увидите, к чему на самом деле приводит грех. Грех обещает безопасность и благоденствие, но посмотрите на Иерусалим, о котором печалится Неемия. Это результат греха. И Неемия это понимает. Он говорит, мы согрешили, мы провинились, мы не слушались. Логика Неемии проста. Если и начинать восстановление Иерусалима, то это восстановление должно начинаться с покаяния. То же касается жизни любого человека. Восстановление жизни, восстановление судьбы человека, восстановление его положения, восстановление отношений с Богом тоже должно начинаться с покаяния. Твое и мое восстановление началось с того момента, когда мы раскаялись в своих грехах и отдали свою жизнь Господу. И дальнейшее восстановление продолжается через смирение и сокрушение в грехах. Именно покаяние склоняет Бога к тому, чтобы явить милость своему народу. Внимательный слушатель спросит, а откуда Неемия все это знает? Откуда он знает качество и характер Бога? Откуда он знает, что Бог простит, явит милость и восстановит Иерусалим? Откуда он все это знает? И отвечая на эти вопросы, мы открываем для себя второе качество лидера от Бога. Лидер от Бога знает Божьи обетования. Другими словами, он знает Священное Писание. 7-9 стих. «Мы поступали перед тобой нечестиво, мы не слушались повелений, уставов и законов, которые ты дал своему слуге Моисею. Вспомни повеление, которое ты дал своему слуге Моисею, сказав, если вы нарушите верность, я рассею вас среди народов, но если вы вернетесь ко мне и станете слушаться моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, я соберу их оттуда и приведу на место, которое я избрал обителью для моего имени». Только после того, как Неемия воздал Богу должное, только после того, как он раскаялся в молитве за свои грехи и за грехи своего народа, он обращается к Богу с просьбой явить свою милость. И эта просьба основана не на желаниях Неемии, не на желаниях израильского народа, а на обещании Бога. Помиловать свой народ и собрать его снова в обетованной земле, если они покаются. Из молитвы Неемии мы узнаем условия завета, который Бог заключил с Израилем. Этот завет, или другими словами, договор, содержит два пути, два условия. Первый путь – это путь благословения и процветания. А вот второй путь – путь проклятия и суда. Подробнее об условиях этого завета можно прочесть в книге Второзакония, 28-29 главы. Но если кратко, то это был завет условный. В случае неисполнения своих обязанностей израильтян ждали суд и проклятие. Моисей предсказал, если вы не будете исполнять то, что говорит вам Бог, Бог разрушит ваш город, разрушит ваши стены, разрушит ваш храм и рассеет вас по всему лицу земли. И посмотрите, где сейчас находится Неемия, в какой стране и в каком статусе. Он в рабстве, в Сузах. Иерусалим разрушен, ворота сожжены, а израильтяне в большой беде и бесчестии. Все, что предсказывал Моисей, все сбылось. Бог обещал проклятие и суд всякому, кто не исполняет его слово, и он исполнил свое обещание, хотя и медлил, и всячески откладывал исполнение, ожидая, не покаются ли. Когда же Божье долготерпение закончилось, он послал царя Навуходоносора, который разрушил Иерусалим, увел в плен 10 тысяч евреев и наложил на всю Иудею дань. Такова была цена за роскошную греховную жизнь. Но было и второе условие. Это путь благословения. «Если покаетесь, — говорит Господь, — то хотя вы будете на краю земли, я найду вас и верну вас на родину и восстановлю город». Как вы думаете, друзья, для того, чтобы знать вот все тонкости этого завета, для того, чтобы молиться правильно, необходимо что? Необходимо знать Писание. Именно из Слова Божьего мы узнаем и о качествах Бога, и о Его характере, и о том, что Он ненавидит грех. Библия рассказывает нам о великой милости и любви Бога и о том, что мы должны сделать, чтобы эта любовь и милость распространилась и на нашу жизнь. Поэтому настоящий лидер от Бога знает Бога и его характер. Он знает Божьи обетования, и основанием для своей жизни и молитвы он делает Слово Божие. Теперь мы подошли к третьему качеству лидера от Бога. Это настойчивость и постоянство в молитве. Прочтем с 4 по 6 стих. «Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным. Я говорил, Господи, Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений. Да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, которой я молюсь перед Тобой день и ночь за Твоих слуг, народ Израиля». Обратите внимание, Неемия день и ночь молился об одном и том же. То есть он был настойчив не просто в достижении цели, а настойчив в молитве. Мы знаем, что такую настойчивость он черпал из знания Писаний и, в частности, из Божьих обетований. Но как не перепутать настойчивость с дерзостью или наглостью? Некоторые христиане учат: «требую Бога, загони его в угол его же обетованиями». Правильно ли это? К сожалению, в наших молитвах мы часто напоминаем капризных детей, которые требуют что-то у Бога и постоянно дергают его за жилетку по всякому поводу и без. И на этот случай Писание говорит нам, послание Иакова, 4 глава, 3 стих, «просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Но в другом месте Слово Божие дает нам подсказку. Как молиться, чтобы получить просимое от Бога? Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Обратите внимание на причинно-следственные связи. Когда просим чего по воле Его, получаем просимое от Него. Оказывается, формула успеха проста. Знаешь Божью волю, Молишься и просишь в соответствии с ней, получаешь просимое. Как же узнать его волю? Опять-таки, все очень просто. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если вы будете во мне, и если мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, получите». То есть, если вы хотите быть уверенными, что просите правильно, если вы хотите получить просимое, исследуйте Писание, изучайте Слово Божие, наполняйте свой разум Словом Божьим, а еще проявляйте настойчивость и постоянство в молитве. Мы точно знаем, что молитва Неемии была настойчивой. Он день и ночь скорбел и постился, молился. И каков же был результат этой настойчивой молитвы? Представьте, друзья, царь сам спрашивает Неемию о его состоянии и переживаниях. Об этом мы будем говорить, изучая вторую главу. А дальше цепочка событий приводит к тому, что Неемия получает нужные письма и ресурсы для того, чтобы начать восстановление Иерусалима. Было ли это случайностью, совпадением? Я не думаю. Бог выстроил обстоятельства таким образом, что в нужное время пришли нужные люди, которые сообщили нужную информацию нужному человеку, и Бог возбудил дух Неемии. Затем было раскаяние в грехах, настойчивая молитва, и Бог начал действовать. Бог возбуждает дух царя, и все обстоятельства, все люди начинают совершать его суверенную и благую волю. Пришло время прощать и восстанавливать. Подытожим, друзья. Не вызывает сомнений то, что Неемия знал Бога, знал Писание, был настойчив в молитвах, и Бог произвел через него свою работу. Поэтому, если вы хотите быть добрым инструментом в руках Бога, если вы желаете стать для кого-то лидером, тем, кто приведет его к Богу, тем, кто укажет ему на спасительную благодать, даст направление в жизни, вам нужно учиться в духовной школе Христа. Вам нужно прилагать усердие и учиться, потому что лидер от Бога должен обладать тремя качествами. Он должен знать Бога. Он должен знать Слово Божие и быть настойчивым и постоянным в молитвах. Пусть Божий Дух наполнит нас сейчас, чтобы мы могли помолиться в правильном ключе, полагаясь на Слово Божие и стремясь к тому, чтобы исполнять Его волю. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. Мы помолимся.